Да будет толк. Подкасты.
Почему дети стали чаще болеть? Здравствуйте, в эфире подкаст для мам с любовью. В нашей студии терапевт, клинический фармаколог и врач интегративной, превентивной и антивозрастной медицины Лада Викторовна Ступакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лада Викторовна, у меня такой вопрос. Вот мне кажется, сейчас такая тенденция, что дети болеют так часто, что считается нормой каждый месяц. Что случилось? Вспоминая свое детство, мне кажется, такого не было.
Вы знаете, я думаю, не стали чаще дети болеть, потому что, если мы говорим об острых заболеваниях, потому что здесь вопрос касается, что мы считаем болезнью в первую очередь. Ну, возьмем город Омск, детские дошкольные учреждения, и многие говорят о том, что детей с насморком оставить нельзя, то есть их не принимают. Получается, что каждый ребенок, у которого есть даже легкий насморк, должен остаться дома, мама должна взять больничный лист. Такой ребенок автоматически будет приравнен к больному, и даже некоторыми родителями будет лечиться. И, соответственно, такой малыш, он будет болеть 2-3 раза даже за месяц иногда, потому что у него насморк. Если мы проведем параллель с другими странами, ну, например, Испания, Италия. Я знаю оттуда людей, у которых дети ходят в детский сад, и у них с насморком ребенок с утра принимается, он не считается больным, он считается здоровым. То есть такая же ситуация в другой стране, и ребенок уже хоп, и не часто болеющий. И другой момент, если мы сравним с тем, что было раньше. Мы говорим же, ребенок стал чаще болеть, значит, имеем сравнение с прошлым. Возьмем совсем раньше, 19 век, да? Ну, кто обращал внимание? Насморк, температура, кашель какой-то у ребенка. Никто не обращал на это внимания. Ребенок ходил и считался здоровым. Конечно, он болел как бы реже. Но и смертность была 40% детская. Соответственно, можно говорить о том, что сейчас тщательнее стали наблюдать детей, более щепетильно относиться к их здоровью, обращать внимание, ну и рост действительно детей стал часто болеющих больше. А вот хронические заболевания здесь, да, здесь действительно статистика, она более грустная, и хронических заболеваний действительно диагностируется больше сейчас.
У меня два ребенка. Старшая болеет постоянно. Любые сопли у нас отит. Младший, вот она сейчас болеет, он рядом с ней находится, и у него даже насморка не будет. Может быть, потому что он младше, может, еще у нас все впереди ждет. Я не знаю. Возможно, натренировать этот самый иммунитет.
Вы привели как раз очень яркий пример, когда даже в одной семье дети рождаются разные, и если говорить, ну, околомедицинскими терминами, разные конституционально, то есть конституция, исходная ситуация, с которой рождается исходный набор его возможностей, данных, его ресурсов, он разный. И изменить ситуацию ребенка, который чаще болеет, у него осложнения, можно, но полностью его сделать таким, как второй ребенок, нельзя. То есть можно ему создать такие условия и знать моменты, когда нужно ему помогать, его организму, чтобы уменьшить частоту, вероятность ОРВИ, простуд и осложнения от них. Но сделать одинаковыми детей нельзя.
Раньше были единицы с аллергиями. Теперь настолько много детей болеют, как мне кажется, аллергии, или у них диагностируют какую-то аллергию. Появляются вот эти страшные слова: глютен, аллергия на глютен, непереносимость молочных продуктов. Что произошло? Раньше мы об этом просто не знали? Или действительно что-то случилось, из-за чего детей болеющих стало намного больше?
Аллергии были всегда. То есть вот то, что их стало больше, не подлежит сомнению. Ну, там по статистике бронхиальная астма за 15 лет выросла в 2 раза, да. Но нельзя говорить о том, что аллергии не было, а сейчас они появились. Ну, потому что плохая экология, плохие продукты, плохой глютен. Вы знаете, я в этот момент вот вспомнила, что у нас была философия «История медицины» в институте. И там нам рассказывали описанный Галеном случай, это 5 век до нашей эры, о том, что он дал очень красивое, четкое и понятное описание пациента, у которого возникли кожные проявления, очень яркие кожные проявления, и нарушение пищеварения, то есть кишечные проблемы. И это он связывал с каким-то определенным набором продуктов, который ел и этот его пациент. То есть он этим страдал. Это не разовое явление, а он этим страдал. То есть, по сути, он описал явление пищевой непереносимости еще 5 век до нашей эры. Сам термин аллергия, он, конечно, новый. Это только вот буквально там 1900 начало, да? Но состояния эти были. А вот рост, что это стало чаще, это действительно стало чаще, ну, так же, как чаще стал диагностироваться, например, аутизм. Да? Сейчас эта тема такая живая, и потому что статистика еще страшнее. То есть если астмы, как я сказала, там, за 15 лет в два раза, то за 5 лет в 2,5 раза больше диагнозов с аутизмом у детей, да? Детей с диагнозом аутизм. Америка, там, 21 год, каждый 44-й ребенок страдает аутизмом. То есть вот это все можно объединить даже в некий груз хронических заболеваний, врожденных, хронических, которые действительно становятся больше. И, готовясь к сегодняшней встрече, я провела небольшой опрос среди 1500 человек с одной единственной задачи – узнать, что же думают мамы детей, люди, которые не имеют медицинского образования, о причинах, почему болеть стали дети чаще. И вы знаете, первая причина, которая называется, это экология плохая, города и мир в целом, и пища некачественная, продукты некачественные. Но на самом деле, я думаю, что причин гораздо-гораздо больше. Это не 2, не 3, не 10 даже причин. Причин очень много, и эта связь не причинно-следственная. То есть нет такого, есть набор причин, есть следствие, хронические заболевания. Это эволюция, то есть процесс, когда человечество эволюционирует, меняется, и оно меняется в сторону накопления заболеваний, хронических заболеваний. И причин здесь много, но я бы вот, например, остановилась на таком случае. Он красочно показывает. Недавно у меня была пациентка, и я всегда спрашиваю, какой вы ребенок по счету, как мама вас вынашивала, чтобы понимать, какие изначально ресурсы заложены. И она говорит, я второй ребенок у мамы, и меня поздно родили, то есть я поздний ребенок. Маме было уже 32 года. Я сижу в 42 беременная, слушаю ее. Она говорит, ну вы же знаете, ей 40 лет сейчас, вы же знаете, что раньше это считалось старостью уже в плане родов, да?
Так и говорили, да?
Да, старородящая, даже не первично. И я еще откуда это беру? Все друзья и знакомые мамы ей говорили, да ты что, это же уже очень тебе много лет, ты зачем берешься рожать? То есть это было исключением. У меня сейчас очень много знакомых, которые в моем же возрасте рожают даже первых детей. То есть прошло каких-то всего 40-50 лет, и так существенно изменился подход к вопросам деторождения, возраст, обстоятельства и так далее. Методы репродуктивных технологий, экстракорпоральное плодотворение, возможность законсервировать, ну, если говорить, да, простым языком, яйцеклетки, эмбрионы. Это все новые технологии. Это, с одной стороны, всегда хорошо, потому что это дает возможности, а с другой стороны, это определенные последствия. О них будет ясно более точно через 100, через 200 лет, как это скажется на человечестве в целом и на здоровье. Но уже сейчас мы можем определенно провести параллели, сказать, что те, кто не мог бы по каким-то причинам иметь детей, они их имеют. И поэтому вот эти эволюционные изменения, эти изменения временные, они накладывают, конечно, груз, и люди приходят к тому, что хронических заболеваний действительно больше, и это данность.
Затронем сейчас одну из самых таких острых тем, жаркие споры в интернете, тема прививок. Сейчас очень многие родители отказываются от того, чтобы прививать своих детей. Я не знаю, хорошо это или плохо, я придерживаюсь тому, что вот есть обязательный календарь прививок, мне спать так, знаете ли, проще. Я ни у кого не убеждаю, как правильно, или делать так, и не иначе, но мне интересно, скажется ли действительно в будущем это как-то на наших детях, внуках и вообще человечестве. И, может быть, есть какие-то данные, что, например, отказываясь от прививок, заболевания, от которых мы спасались много лет назад, да, они вдруг вновь появляются. Или наоборот, их нету, и мы зря ставим прививки.
Но я вас успокою в какой-то мере. Все, что мы делаем, едим, как мы думаем, это все скажется на нашем будущем и на наших детях однозначно. Не только сейчас принято во время беременности думать о здоровье будущего ребенка. То есть уже беременная мама закладывает основу его здоровья. На самом деле она закладывает здоровье и его детей, этого ребенка, и внуков, даже своих правнуков и так далее. Ну, тема, да, это вы вот меня сейчас на каток, конечно, зовете, а мы туда не пойдем, потому что вот два непримиримых лагеря, они как были до нашего с вами разговора, они так и останутся. Есть факты. То есть вот если я говорила, что в конце 19 века, начале 20 века младенческая смертность достигала 40%. Если углубиться, посмотреть структуру, младенческая – это первый год. Там что? Я залезла, интересно стало. На первом месте инфекции дыхательных путей, на втором месте инфекции кишечные. То есть инфекции занимали подавляющее большинство случаев и уносили, ну, почти половину младенцев. Ну и дальше примерно то же самое происходило. Это к вопросу о опасности инфекционных заболеваний. Да, это действительно опасная структура опасных заболеваний. Как к этому относятся прививки? Ну, понятно, что разные способы приспособить организм, как-то ему помочь в плане инфекционных заболеваний, делается с мыслью, с целью этого избежать, да, этих заболеваний избежать или сделать их легче. Правильно это или неправильно, покажет 100, 200, 300 и так далее лет опыта той или иной методики. То, что мы сейчас с вами там будем, ну, предполагать, это будет только предположение. Есть много научных доказательств как одной позиции, так и другой. А вот что может быть практически полезно и практически использовано не в споре, а в действии, это как раз-таки советы или рекомендации для мам, которые выбирают, как вы, вариант идти по календарю. Вот здесь есть некие ограничения, ситуации, которые не должны уйти от внимания мамы, потому что, к сожалению, какой бы хороший педиатр ни был, у него детей много под наблюдением, особенно если мы говорим о поликлинике, это огромный поток, и он просто не в состоянии физически очень детально углубиться в здоровье конкретного ребенка индивидуально, и помнить об этом. Поэтому, чтобы того вреда, о котором многочисленно говорят и пишут люди, в плане прививок не состоялось, мы должны знать некие вещи. Возьмем первые прививки, которые делаются в роддоме. Ребенок рождается с неким набором, который мы называем иммунной системой, неким набором сил, и эта иммунная система, она потом обучается, крепнет, становится полноценной и зрелой. И вот когда ребенок только рожден, вот у меня лично большой вопрос, есть ли у него достаточно сил, чтобы уже вот так в роддоме давать достаточное обучение? Вот вопрос, просто вопрос в воздух. Если это личное мнение, то от первых прививок в роддоме, я лично, вот первая, когда у меня дочка родилась, мы сделали отсрочку. То есть это было просто позже. Дальше весь остальной календарь. Если ребенок здоров абсолютно, то есть у него нет ОРВИ, и у него нет этого ОРВИ не только сейчас, но и не было неделю назад и две недели назад, никаких выделений из носа, температуры, ну ничего, он абсолютно здоров. Это одна ситуация. Здесь иммунная система действительно более готовы, весь организм в целом более готов воспринимать вакцинацию. А если ребенок переходит из одного заболевания в другое, то есть он постоянно находится либо в стадии заболевания, когда он только начинает заболевать, либо восстановление, то здесь, конечно, нужно воздерживаться на какой-то срок, это неопределенный срок, нужно дождаться, когда он будет абсолютно здоров. Ну и что поможет? Маме всегда поможет детальное изучение своего ребенка, чтобы понять, кто ее ребенок. Ребенок, который родился вспомогательными методиками, ребенок, который родился путем кесарево сечения, ребенок, у которого есть уже неврологические какие-то изменения, то есть невролог наблюдает, как-то помогает ребенку идти в соответствии со сверстниками развиваться. Вот такой ребенок требует, конечно, индивидуального отношения, а не календаря. К нему надо подходить индивидуально и в плане сроков, и в плане решения, какие прививки ставят или не ставят. На это надо тоже обращать внимание маме, потому что полагаться на вот такое детальное изучение, конечно, не приходится.
Вы говорили о том, что мы закладываем здоровье, еще будучи беременными, даже до беременности, а также здоровье детей, внуков и так далее, всего дальше поколения. Как можно подготовиться к беременности? Можно ли? Что нужно делать? Думать как-то особенно? Что-то пить, есть, принимать какие-то таблетки? Ваши рекомендации?
Мне кажется, вот в вашем вопросе уже звучат отголоски тренда сегодняшнего, да, о том, что каждый человек — это руководитель своей судьбы, он может и должен иметь цели, намерения.
Просто об этом постоянно говорят, да. И как хочешь ты, не хочешь ты, тебе это тоже интересно. Ну, как минимум мне.
Давайте вслушаемся вот в саму формулировку. Подготовиться, то есть подготовить себя к беременности. Вот я лично слышу, это даже не как вопрос, а как поставленную задачу на грядущий год. А как любая задача, она, ее цель выполнена, она должна быть, да? А если не выполнена, это сразу накладывает давление, обязанности какие-то, и как следствие потом тревожность и недовольство, и даже у некоторых стресс по поводу отсутствующей беременности. Значит, не подготовились, значит, неправильно. Мне просто формулировка не нравится, и вообще не нравится само понятие подготовка к беременности. Вот когда женщина рождается девочкой, соответственно, она рождается будущей мамой. И вот с того момента, когда она осознает, что она будущая мама, и что она, ну, когда-то будет иметь детей, это по-разному происходит. У меня дочке 9 лет, она уже мне рассказывает, как она назовет своего сына или свою дочь. Вот с этого момента уже и закладывается подготовка к будущему материнству. Тогда это эффективно, потому что на 100% подготовиться все равно нельзя, потому что многое зависит от того, что внутри, не от действий. Но то максимально или даже оптимальное состояние организма, которое нужно для беременности, желательно для беременности, человек достичь может. И это будет оптимально и максимально, если это начнется как можно раньше. Просто делать для себя все, что возможно для своего здоровья. И тогда беременность будет максимально здоровой, и ребенок будет максимально здоровый.
Хотелось бы узнать ваше отношение к гомеопатии. Вот сейчас, мне кажется, это направление так популярно становится, прям с приходом соцсетей об этом говорят, но это действительно работающие техники, я не знаю, формулы, по которым составляется то или иное лечение. Вот что вы можете сказать про это?
Я не гомеопат, поэтому могу сказать только со стороны, как врач, традиционный для России конвенциональный доктор, тот, который занимается профилактикой. Любой метод, который не вредит, а на сегодняшний день это и гомеопатия, и физиотерапия, и иглорефлексотерапия. Я говорю то, что есть в России и не считается, ну, доказательной медициной. Да? Это всегда хорошо, когда это дает результат в плане самочувствия и здоровья пациента. И я за то, чтобы эти методы содружественно помогали в здоровье людей. Они воевали друг с другом, как это нередко бывает, когда хочется монополии, когда хочется критики. Ведь окончательная и основная цель — это здоровье конкретного человека, а не признание или непризнание метода.
Вот я вас здесь поддержу, потому что, мне кажется, медицина и гомеопатия, да, это два разных направления, если их брать воедино, действительно могут больше сыграть в положительного для конкретных людей, у которых там большие отклонения. Но это не может быть одно и то же лечение гомеопатии подходить всем. Правильно? Это так же, как в медицине.
И доказательная медицина не может подходить абсолютно всем. И на самом деле даже в стандартах, вот даже в звучании слова «стандарт», то есть для всех, да, там тоже есть упоминание о индивидуальном подборе. То есть всегда что-то одному подходит, другому нет. И вопрос только в правильности подбора и в правильности следования этим рекомендациям.
Не могу вас не спросить про тоже еще одну такую горячую тему. Часто родители, особенно уже опытные, спорят про сбивать или не сбивать температуру. Вот тоже есть мамочки, которые ни за что никогда не собьют. Даже 40 будет градусник показывать. Никогда. И причем будут рьяно доказывать, что всем нужно не сбивать. Вот у вас дети болеют, потому что вы температуру без конца сбиваете. И есть наоборот, которые увидели 37,7, падают в обморок и срочно обезболивающее, жаропонижающее дают ребенку. Ваше на это мнение какое? Вот вы уже скоро будете во второй раз, мама, вот как?
А давайте я отвечу на этот вопрос алгоритмом. Что делать? Вот как поступить так, чтобы не навредить ребенку? Да, основной принцип медицины — не навреди. Первым делом нужно понять, к какой группе относится ваш ребенок. То есть всех разделим сейчас на две группы. Группа 1. Это дети, ну и взрослые точно так же, которые хорошо переносят температуру. Что значит «хорошо»? Это значит, что при повышении температуры тела у них нет судорог, нарушения сознания, они не вялые, они не имеют полного отказа от еды, их не тошнит, у них нет чего-то, что сильно изменяет их обычное состояние и самочувствие. И вторая группа, у которых что-то из этих признаков есть. Вот этой второй группе мама, находясь дома с таким ребенком, она не может себе позволить не снижать температуру, потому что при температуре даже 37,8 у такого ребенка действительно могут быть судороги, у него может быть какое-то состояние, с которым мама не справится и может не успеть вызвать скорую помощь. Также сюда относятся дети с какими-то серьезными хроническими заболеваниями. Но обычно этим детям им всегда врачи рекомендуют снижать температуру при определенном уровне. Это оговаривается, когда мама наблюдается у доктора. Те, кто ее хорошо переносит. У этой группы оправдано дождаться порога больше, чем 38,5, потому что на уровне 38,6 запускаются те механизмы, которые часть микробов лишают возможности размножаться. И когда эта граница пройдет на температуре 38,6, в первые дни на этапе развития острой респираторно-вирусной инфекции, если мы говорим конкретно о ней, как самой частой причине, мы организму поможем. Почему я уточнила? Потому что температура может быть и при бактериальных тяжелых инфекциях, и при осложнениях, и здесь подход совсем другой. А вот самая частая простуда, да, или вирусная инфекция, вначале это действительно так. Но дальше, как у первой группы, так и у второй группы, если упустили, да, момент снижения температуры, наступает некий предел, когда мама уже может потерять возможность оказывать самостоятельно помощь. Этот предел наступает в диапазоне 39-39,5, когда такая температура у ребенка, да и у взрослого тоже. Почему он наступает? При такой температуре в кишечнике вещества резко хуже начинают всасываться. в том числе и таблетка, и капсула, которую дает мама. То есть всасывание из кишечника падает. И когда 39,5 мама дает лекарство ребенку и видит, что температура продолжает расти, она не падать может по много, по ряду причин, но одна из основных — это как раз-таки падение всасывания в кишечнике. И вот этот момент нужно не упустить. Если вы видите, что температура идет выше 39, то не сбивать ее уже может быть опасно для жизни, потому что, дав лекарство, вы не увидите результата, а как быстро приедет скорая, вы не знаете. Особенно, когда заболевших много, идет грипп, допустим, и вызывают скорую очень часто. Поэтому я бы не советовала дожидаться самостоятельного снижения температуры, особенно если мы имеем дело с гриппом, когда она поднимается, идет отметка больше, чем 39,5. Самостоятельно сделать инъекцию не каждый может, не каждый знает как, а дождаться скорой, как я уже сказала, можно не успеть.
В данном случае при 39,5, сбивая температуру, мы не вредим, правильно же я понимаю, ребенку?
Мы не вредим ребенку, мы в этот момент выбираем между... даже не так, наверное. В этот момент мы принимаем единственно правильное решение, исходя из безопасности ребенка. Здесь безопасность уже выступает вперед. Не столько эффективность, сколько безопасность. Потому что дальше ситуация выходит из-под контроля. Мама не может этим рисковать. И вот тут еще очень важные моменты, когда мы, неважно, снижаем температуру, не снижаем температуру, но она есть. Это вода. Вот у взрослого, допустим, каждый градус требует 800 мл плюс. Очень важный момент — не допустить обезвоживания. И еще то, что часто бывает ошибкой, даже чаще, чем снижение температуры, когда ребенок его хорошо переносит и когда ее можно не снижать, это обтирание детей. Я сталкиваюсь с этим до сих пор очень-очень часто, когда ребенка маленького с температурой в 39 начинают всего натирать, обтирать холодной водой для того, чтобы снизить
температуру таким образом.
Нагревание,
да?
Организма, угу. Да. А в этом случае всего ребенка, особенно у конечности, ручки и ножки, обтирать водой нельзя. То есть обтирать нужно только там, где крупные сосуды подходят к коже. Это локтевые ямки, это под коленками и, конечно, обязательно виски, и должна быть мокрая холодная тряпочка на голове. И ребенок должен быть раздетый, потому что обратная ситуация — это ошибки. На высоте озноба ребенка кутают, потому что ему холодно, он дрожит. Ребенок раздевается выше температуры 38,6, даже выше 38, уже ребенок постепенно, вы снимаете количество одежды. Когда 39-39,5, маленькому ребенку даже нужно снять подгузник. Это только тонкая
пелёночка. Это пелёночка. Да, то, что вот добавляет температуру.
Конечно. То есть он не должен подвергаться дополнительным факторам перегрева.
Я просто на секунду вспомнила, как у меня было 39, и мне было так холодно. Вот только попробуйте меня раскрыть, а тут ребенка раскрывать.
Да, это тяжело, потому что особенно если у него идет озноб, и ребенок уже трехлетний, который разговаривает и говорит: мама, мне холодно, но если на нем будет 3 одеяла, и у него 39, естественно, что одеяло добавляют перегрев его организма, а это опасно.
Вот еще, кстати, мамочки, которые не сбивают, часто говорят: сейчас пропотеет, все пройдет, вот, ну, укутывая его вот с такими температурами.
Да, это тоже опасно, конечно, потому что он-то может и пропотеет, но не сейчас. А сейчас может быть 40 и 41. И это уже критические температуры для человеческого организма, тем более для детского.
Ну и в этот период я читала где-то, что сердце страдает, потому что вот это большая нагрузка.
Весь организм, весь, сердечно-сосудистая, да? С тем, безусловно, страдает весь организм.
Давайте подытожим. Есть ли какие-то способы, чтобы детки меньше болели? Ваши пожелания, что можно сделать?
Вы знаете, я опять, наверное, скажу общими фразами, ну, потому что это вопрос общий. Всегда хочется практически дать какие-то пользу практическую, а получается общее. Но здесь опять будет больше общее. Если мы хотим, чтобы человек и маленький человек был максимально, насколько для него это возможно, здоровым, здесь родителю очень важно, я уже говорила об этом, понять, кто его ребенок. и обеспечить ему такие условия жизни, которые при его наборе, ну, скажем так, составляющих его здоровья, давало ему возможность максимально развиваться, оптимально развиваться в того здорового взрослого человека, который будет потом. Что это значит в практическом моменте? Еда, которая нужна конкретно этому ребенку. Ведь сейчас много крайностей. У части детей полностью забирают сладкое, у части детей забирают полностью молочную пищу. Иногда это оправдано, а иногда нет. А второй момент, который я вижу, когда ко мне приходят взрослые пациенты, приводят детей, чтобы по ним задать вопросы, это нагрузки, физические нагрузки. Есть такая тенденция давать спортивные нагрузки, чтобы ребенок стал здоровее, крепче. А ведь сегодня очень много детей, которые обладают слабостью тканей. Здесь очень правильно нужно оценить, что ребенок потянет в плане школы, умственной нагрузки, вот это раннее развитие, да, насколько оно для него не нагрузочное, насколько оно для него действительно в пользу, в развитии, физические нагрузки, режим сна, кому-то нужно больше, кому-то меньше. Ведь что еще часто бывает? Ребенок говорит: мама, я устал, а мне родитель приходит и говорит: слушайте, он у меня такой ленивый, вот просто ленивый. А я смотрю анализы и вижу, что этот ребенок ленивый находится в состоянии повышенного запроса и слабости энергетического обмена. То есть у него энергии недообразуется, и он просто не может. А так, то, как он доносит это до родителей, вызывает ощущение, что он ленивый. И вот возможность присмотреться к ребенку, сделать правильные выводы, посоветоваться со специалистом и отделить, где здесь действительно каприз, а где здесь правдивые ощущения ребенка, и подобрать для него тот индивидуальный режим жизни, который для него подходит. Вот это максимально, что может сделать родитель, чтобы его ребенок был счастливым и здоровым. Ну а пожелание, самое главное, чтобы каждый человек, имея то здоровье, которое у него есть, тех детей с определенным набором здоровья, которое у них есть, был счастлив. То есть, чтобы ему было хорошо, гармонично, комфортно в том теле, в той жизни, в которую он ведет. Вот этого я вам желаю, чтобы вы были довольны тем, что у вас есть, и с этим вели максимально качественную, здоровую, полноценную жизнь.
Огромное спасибо за беседу. Напомню, у нас в студии была терапевт, клинический фармаколог и врач интегративной, превентивной и антивозрастной медицины Лада Ступакова. Огромное спасибо. До свидания.